Глава 16. Эпиграф. В долине солнце и цветы я слышу голос нежный, и сказку мне приносишь ты, и отдых безмятежный. Вордсворт. Открытие это имело чрезвычайно важное значение в глазах зверобоя и его друга. Во-первых, они опасались, как бы Хаттер и Непоседа, проснувшись и заметив новое местоположение индейского лагеря, не вздумали учинить на него новый налет. Затем чрезвычайно увеличивался риск высадки на берег для встречи с Суа-Тауа. И, наконец, в результате перемены вражеской позиции могли возникнуть всевозможные непредвиденные случайности. Делавар знал, что час свидания приближается, и не думал больше о воинских трофеях. Он прежде всего договорился со своим другом о том, чтобы не будить Хаттера и Гарри, которые могли бы расстроить его план. Ковчег продвигался вперед очень медленно. Оставалось не менее четверти часа ходу до мыса, и у обитателей ковчега было достаточно времени для размышлений. Индейцы думали, что бледнолицые по-прежнему находятся в замке. Желая скрыть свой костер, они зажгли огонь на самой южной оконечности мыса. Здесь он был так хорошо защищен густым кустарником, что даже зверобой, лавировавший то влево, то вправо, временами терял его из виду. «Это хорошо, что они расположились так близко от воды», — сказал зверобой, обращаясь к Джудит. «Очевидно, минги уверены, что мы все еще сидим в замке, и наше появление с этой стороны будет для них полнейшей неожиданностью. Какое счастье, что Гарри и Марч и ваш отец спят. А то они непременно захотели бы опять отправиться за скальпами. Ага, кусты снова закрыли костер. Его теперь совсем не видно». Зверобой помедлил немного, желая убедиться, что ковчег действительно находится там, где нужно. Затем он подал сигнал, после чего Чингачгук бросил якорь и спустил парус. Место, где стоял теперь ковчег, имело свои выгоды и недостатки. Костер был скрыт отвесным берегом, который находился, может быть, несколько ближе к судну, чем это было желательно. Однако немного дальше начинался глубокий омут, а при создавшихся обстоятельствах следовало по возможности не бросать якорь на слишком глубоком месте. Кроме того, зверобой знал, что на расстоянии нескольких миль в окружности нет ни одного плота, и хотя деревья свисали в темноте почти над самой баржей, до нее нелегко было добраться без помощи лодки. Густая тьма, царившая вблизи леса, служила надежной защитой, и следовало остерегаться только шума, чтобы избежать опасности быть окруженными. Все это зверобой растолковал Джудит, объяснив заодно, что нужно делать в случае тревоги. Он считал, что спящих следует разбудить только в самом крайнем случае. «Теперь, Джудит, мы с вами все выяснили. А мне и змею пора спуститься в пирогу», — закончил охотник. «Правда, звезды еще не видно, но скоро она взойдет, хотя нам вряд ли удастся разглядеть ее сквозь облака. К счастью, Уа-Тауа очень шустрая девушка и способна видеть даже то, что не находится прямо у нее под носом. Ручаюсь вам, она не опоздает ни на минуту и ни на шаг не собьется с правильного пути, если только подозрительные бродяги, минги, не всполошились и не задумали использовать девушку как приманку для нас, или не запрятали ее, чтобы склонить ее сердце в пользу гуронского, а не магиканского мужа. «Зверобой», — перебила его девушка, — «это очень опасное предприятие. Почему вы непременно должны принимать в нем участие?» «Как почему? Разве вы не знаете, что мы хотим похитить Уа-Тауа, нареченную невесту нашего змея, на которой он собирается жениться, лишь только мы вернемся обратно к его племени?» «Все это касается только Делавара. Ведь вы же не собираетесь жениться на Уа-Тауа. Вы не обручены с нею? Почему двое должны рисковать своей жизнью и свободой, когда с этим отлично может справиться и один?» «Ага. Теперь я понимаю. Да, теперь я начинаю, Джудит, понимать. Вы считаете, что раз О, невеста змея, то это касается только его, и если он один может справиться с пирогой, то пусть отправляется один за девушкой. Вы забываете, однако, что только за этим мы и явились сюда, на озеро. И не очень-то благородно было бы с моей стороны идти на попятный лишь потому, что дело выходит трудноватое. Притом, если любовь много значит для некоторых людей, особенно для молодых женщин, то для них и дружба чего-нибудь достоит. Смею сказать, Делавар может один грести в пироге, один может похитить Уатауа, и, пожалуй, довольно охотно все это сделает без моей помощи. Но не так-то легко ему одному бороться с препятствиями, избегать засад и драться с дикарями, если у него за спиной не будет верного друга, хотя этот друг всего-навсего такой человек, как я. Нет-нет, Джудит, вы сами не покинули бы в такой час человека, который надеется на вас, и, значит, не можете требовать этого от меня. Я боюсь, что вы правы, зверобой, и однако мне не хочется, чтобы вы ездили. Обещайте мне, по крайней мере, одно: не доверяйтесь дикарям и не предпринимайте ничего, кроме освобождения девушки. На первый раз и этого довольно.
Спасибо, Господь, девушка. Можно подумать, что это говорит Хэтти, а не бойкая и не храбрая Джудит Хаттер. Но страх делает умных глупцами, а сильных слабыми. Да, я на каждом шагу вижу доказательства этого. Очень мило с вашей стороны, Джудит, тревожиться из-за ближнего. И я всегда буду повторять, что вы добрая и милая девушка, какие бы глупые истории про вас не распускали люди, завидующие вашей красоте.
— Зверобой, — торопливо сказала Джудит, задыхаясь от волнения, — неужели вы верите всему, что рассказывают про бедную девушку, у которой нет матери? Неужели злой язык Гарри Непоседы должен загубить мою жизнь?
— Нет, Джудит, нет, это не так. Я сам говорил Непоседе, что некрасиво позорить девушку, если не удается склонить ее к себе честным путем, и что даже индеец бывает сдержан, когда речь идет о добром имени молодой женщины.
— Он не посмел бы так болтать. Был бы у меня брат, — вскричала Джудит, и глаза ее загорелись. — Но видишь, что единственный мой покровитель — старик, слух у которого притупился, так же, как и чувство. Марч решил не стесняться.
— Не совсем так, Джудит, не совсем так. Любой честный человек, будь то брат или посторонний, вступится за такую девушку, как вы, если кто-нибудь будет ее порочить. Непоседа всерьез хочет жениться на вас. И если он иногда немножко вас поругивает, то лишь из ревности. Улыбнитесь ему, когда он проснется. Пожмите ему руку хоть наполовину так крепко, как недавно пожали мою. И, клянусь жизнью, бедный малый забудет все на свете, кроме вашей красоты. Сердитые слова не всегда исходят от сердца. Испытайте Непоседу, Джудит, когда он проснется, и вы увидите всю силу вашей улыбки.
Зверобой по своему обыкновению беззвучно засмеялся и затем сказал внешне невозмутимому, но в действительности изнывавшему от нетерпения индейцу, что готов приступить к делу. В то время как молодой охотник спускался в пирогу, девушка стояла неподвижно, словно камень, погруженная в мысли, которые пробудили в ней слова ее собеседника. Простодушие охотника совершенно сбило ее с толку. В своем узком кружке Джудит до сих пор была очень искусной укротительницей мужчин, но теперь она следовала внезапному сердечному порыву, а не обдуманному расчету. Мы не станем отрицать, что некоторые из размышлений Джудит были очень горькими, хотя лишь в дальнейших главах нашей повести сможем объяснить, насколько заслужены и насколько глубоки были ее страдания. Чингачгук и его бледнолицый друг отправились в свою рискованную, трудную экспедицию с таким хладнокровием и с такой осмотрительностью, которые могли бы сделать честь даже опытным воинам, проделывающим 20-ю боевую кампанию. Индеец расположился на носу пироги, а зверобой орудовал рулевым веслом на корме. Таким образом, Чингачгук должен был первым высадиться на берег и встретить свою возлюбленную.
Охотник занял свой пост, не сказав ни слова, но подумал про себя, что человек, поставивший на карту так много, как поставил индеец, вряд ли может достаточно спокойно и благоразумно управлять пирогой. Начиная с той минуты, когда оба искателя приключений покинули ковчег, они всеми своими повадками напоминали двух хорошо вышколенных солдат, которым впервые приходится выступать против настоящего неприятеля. До сих пор Чингачгуку еще ни разу не приходилось стрелять в человека. Правда, появившись на озере, индеец несколько часов бродил вокруг вражеского становища, а позднее даже решился проникнуть в него, но обе эти попытки не имели никаких последствий. Теперь же предстояло добиться ощутительного и важного результата, или же испытать постыдную неудачу. От исхода этого предприятия зависело, будет ли Ута-Таута освобождена, или же останется надолго в плену. Одним словом, это была первая экспедиция двух молодых и честолюбивых лесных воинов. Вместо того, чтобы плыть прямо к мысу, отстоявшему от ковчега на какую-нибудь четверть мили, зверобой направил нос пироги по диагонали к центру озера, желая занять позицию, с которой можно было бы приблизиться к берегу, имея перед собой врагов только с фронта. К тому же место, где Хэти высадилась на берег, и где Уа-Тауа обещала встретить своих друзей, находилось на верхней оконечности продолговатого мыса. Если бы наши искатели приключений не проделали этого подготовительного маневра, им пришлось бы обогнуть почти весь мыс, держась у самого берега. Необходимость подобной меры была так очевидна, что Чингачгук продолжал спокойно грести, хотя направление было намечено без предварительного совета с ним и, по-видимому, водило его в сторону, совершенно противоположную той, куда гнало нетерпеливое желание. Уже через несколько минут пирога отплыла на необходимое расстояние. Молодые люди, словно по молчаливому уговору, перестали грести, и лодка остановилась. Тьма казалась еще непрогляднее. Все же с того места, где находились теперь наши герои, еще можно было различить очертания гор. Но напрасно Делавар поворачивал лицо к востоку в надежде увидеть мерцание обетованной звезды. Хотя в этой части неба тучи над горизонтом немного поредели, облачная завеса по-прежнему закрывала небосклон. Замок скрывался во мраке, и оттуда не долетало ни единого звука. Хотя ковчег находился невдалеке от лодки, его тоже не было видно, тень, падавшая с берега, окутала его непроницаемой завесой. Охотник и Делавар начали вполголоса совещаться. Они старались определить, который может быть час. Зверобой полагал, что до восхода звезды остается еще несколько минут, но его другу казалось, что уже очень поздно, и что его возлюбленная давно поджидает их на берегу. Как и следовало ожидать, индеец одержал верх в этом споре, и зверобой согласился направить пирогу к намеченному месту встречи. Лодкой нужно было управлять с величайшей ловкостью и осмотрительностью. Весла бесшумно поднимались и снова погружались в воду. Ярдах в ста от берега Чингачгук отложил весло в сторону и взялся за карабин. Подплыв ближе к поясу тьмы, охватывавшему леса, они выяснили, что отклонились слишком далеко, к северу, и что надо изменить курс. Теперь казалось, будто пирога плывет сама, повинуясь какому-то инстинкту, так осторожны и свободны были все ее движения. Наконец нос пироги уткнулся в прибрежный песок, в том самом месте, где прошлой ночью высадилась Хэти. Вдоль берега тянулась узкая песчаная полоса, но кое-где над водой свисали кусты, толпившиеся у подножья высоких деревьев. Ступая по колени в воде, Чингачгук выбрался на берег и осторожно обследовал его. Однако поиски его не увенчались успехом. Уа-Тауа нигде не было. Вернувшись обратно, он застал своего приятеля на берегу. Они снова начали шепотом совещаться. Индеец высказал опасение, что произошла какая-то ошибка насчет места встречи. Зверобой же думал, что назначенный час еще не настал. Внезапно он запнулся на полуслове, схватил Делавара за руку, заставив его повернуться к озеру, и указал куда-то над вершинами восточных холмов. Там, за холмами, облака слегка рассеялись, и между ветвями сосен ярко сияла вечерняя звезда. Это было очень приятное предзнаменование. И молодые люди, опершись на ружье, напрягли все свое внимание, надеясь услышать звук приближающихся шагов. Наконец до слуха их донеслись чьи-то голоса, негромкий визг детей и низкий, приятный смех индейских женщин. Наши друзья поняли, что поблизости расположен лагерь. Американские индейцы обычно очень осторожны и редко разговаривают во весь голос. Отблеск пламени, озарявший нижние ветви деревьев, говорил о том, что в лесу горит костер. Однако с того места, где стояли два друга, трудно было определить, какое расстояние отделяет их от этого костра. Раза два им показалось, что кто-то направляется в их сторону, но то был обман зрения, а может быть, кто-то действительно отошел от огня, а потом повернул обратно. Прошло около четверти часа в томительном ожидании тревоги. Зверобой предложил вернуться вдвоем в лодку, обогнуть мыс и выплыть на такое место, откуда можно было бы видеть индейский лагерь, и тогда уже постараться выяснить причину отсутствия Уатауа. Однако Делавар наотрез отказался, ссылаясь на то, что девушка будет в отчаянии, если придет на свидание и не застанет их там. Зверобой нашел опасения своего друга основательными и вызвался отправиться один. Делавар же решил остаться в прибрежных зарослях, рассчитывая на счастливую случайность. Договорившись об этом, они расстались. Усевшись на корме, зверобой бесшумно отчалил от берега, соблюдая необходимые меры предосторожности. Трудно было придумать более удобный способ разведки. Кусты создавали достаточно надежное прикрытие, так что не было необходимости отплывать далеко от берега. Лодка двигалась так бесшумно, что ни один звук не мог возбудить подозрения. Самая опытная и осторожная нога рискует наступить на ворох листьев или переломить сухую ветку. Пирога же из древесной коры скользит по водной глади бесшумно, как птица. Зверобой оказался почти на прямой линии между ковчегом и лагерем, как вдруг он заметил отблеск костра. Произошло это так внезапно и неожиданно, что зверобой даже испугался, не слишком ли он неосторожно появился так близко к огню. Но он тотчас же сообразил, что, покуда индейцы держатся в середине освещенного круга, они вряд ли смогут его заметить. Убедившись в этом, он поставил лодку так, чтобы она не двигалась, и начал свои наблюдения. Несмотря на все наши усилия, нам, очевидно, не удалось познакомить читателя с характером этого необыкновенного человека. Если приходится повторять здесь, что при всем своем незнании света и простодушии, он обладал весьма глубоким и развитым поэтическим инстинктом. Зверобой любил леса за их прохладу, величавое уединение и безграничную ширь. Он редко шел лесом, чтобы не остановиться и не полюбоваться каким-нибудь особенно красивым видом, и при этом испытывал наслаждение, хотя не старался уяснить себе его причин. Неудивительно, что при таком душевном складе и такой мужественной твердости, которую не могла поколебать никакая опасность, охотник начал любоваться зрелищем, развернувшимся перед ним на берегу, и заставившим его на одну минуту позабыть даже о цели своего появления в этом месте. Пирога колыхалась на воде у самого входа в длинную естественную аллею, образованную деревьями и кустами, окаймлявшими берег и позволявшую совершенно ясно видеть все, что делалось в лагере. Индейцы лишь недавно разбили лагерь на новом месте, и, заканчивая разные хозяйственные дела, еще не разбрелись по своим шалашам. Большой костер служил источником света и очагом, на котором готовились незатейливые индейские блюда. Как раз в это мгновение в огонь подбросили охапку сухих ветвей, и яркое пламя взметнулось высоко в ночную мглу. Из мрака выступили величественные лесные своды, и на всем пространстве, занятым лагерем, стало так светло, как будто зажгли сотни свечей. Между тем суета уже прекратилась, и даже самый голодный ребенок успел наесться до отвала. Наступил час отдыха и всеобщего безделья, который обычно следует за обильной трапезой, когда дневные труды окончены. Охотники и рыбаки вернулись с богатой добычей. Пищи было вдоволь, а так как в диком быту это самое важное, то чувство полного довольства оттеснило на второй план все другие заботы. Зверобой с первого взгляда отметил, что многих воинов не было. Его старый знакомец, расщепленный дуб, был, однако, здесь и восседал на переднем плане картины, которую с восторгом написал бы Сальватор Роза. Сальватор Роза, 1615-1673 годы, итальянский художник, прославился картинами из жизни пастухов, солдат, бродяг и разбойников, замечательным мастерством изображал дикие ущелья, глухие заросли, скалы и горы. Грубое лицо дикаря, освещенное пламенем костра, сияло от удовольствия. Он показывал своему соплеменнику фигурку слона, которая произвела сенсацию среди иракезов. Какой-то мальчик с простодушным любопытством заглядывал через его плечо, дополняя центральную группу. Немного поодаль 8 или 10 воинов лежали на земле или же сидели, прислонившись к соснам, как живое олицетворение ленивого покоя. Ружья их стояли тут же, у деревьев. Но внимание зверобоя больше всего привлекала группа, состоявшая из женщин и детей. Там собрались все женщины лагеря. К ним, естественно, присоединились и юноши. Они по обыкновению смеялись и болтали. Однако человек, знакомый с обычаями индейцев, мог заметить, что в лагере не все в порядке. Молодые женщины, видимо, были в довольно веселом настроении, но у старухи, сидевшей в стороне, был угрюмый и настороженный вид. Зверобой тотчас же догадался, что она выполняет какую-то неприятную обязанность, возложенную на нее вождями. Какого рода эта обязанность, он, конечно, не знал, но решил, что дело касается кого-нибудь из девушек. Глаза зверобоя искали зорко и тревожно невесту Делавара. Ее не было видно, хотя огонь озарял довольно широкое пространство вокруг костра. Раза два охотник встрепенулся. Ему почудилось, будто он узнает ее смех. Но его просто обманула мягкая певучесть, свойственная голосам индейских женщин. Наконец старуха заговорила громко и сердито. И тогда охотник заметил под деревьями две или три темные фигуры, к которым, видимо, и были обращены упреки. Они послушно приблизились к костру. Первым выступил из темноты молодой воин. За ним следовали две женщины. Одна из них оказалась Делаваркой. Теперь зверобой понял все. За девушкой наблюдали. Может быть, ее молодая подруга, и уж наверняка старая ведьма. Юноша, вероятно, был поклонником Уа-Тауа, или же ее товарки. Гуроны узнали, что друзья делаварской девушки находятся неподалеку. Появление на озере неизвестного краснокожего заставило гуронов еще больше насторожиться, поэтому Уа-Тауа не могла, очевидно, ускользнуть от своих сторожей, чтобы вовремя прийти на свидание. Зверобой заметил, что девушка беспокоится. Она раза два посмотрела вверх сквозь древесные ветви, как бы надеясь увидеть звезду, которую сама же избрала в качестве условного знака. Все ее попытки, однако, были тщетны. И, погуляв с напускным спокойствием еще некоторое время по лагерю, она и ее подруга расстались со своим кавалером и заняли места среди представительниц своего пола. Старуха тотчас же перебралась поближе к костру, явное доказательство того, что она наблюдала за Делаваркой. Положение зверобоя было очень затруднительно. Он отлично знал, что Чингачгук ни за что не согласится вернуться в ковчег, не сделав какой-нибудь отчаянной попытки освободить свою возлюбленную. Великодушие побуждало и зверобоя принять в этом участие. Судя по некоторым признакам, женщины собрались идти спать. Если он останется на месте, то при ярком свете костра легко сможет заметить, в каком шалаше или под каким деревом ляжет Уа-Тауа. С другой стороны, если он будет слишком медлить, друг его может потерять терпение и совершить какой-нибудь опрометчивый поступок. Зверобой боялся, что с минуты на минуту на заднем плане картины появится могучая фигура Делавара, бродящего, словно тигр, вокруг овечьего загона. Тщательно взвесив все это, охотник решил, что лучше будет вернуться и умерить пыл своего друга своим хладнокровием и выдержкой. Понадобились 1-2 минуты, чтобы привести этот план в исполнение. Пирога подплыла к песчаному берегу минут через 10 или 15, после того, как отчалила от него. Вопреки своим ожиданиям, зверобой нашел индейца на своем посту. Чингачгук не покинул его из боязни, что невеста появится во время его отсутствия. Зверобой в коротких словах рассказал Делавару, что делается в лагере. Назначив свидание, Уа-Тауа думала, что ей удастся незаметно скрыться из лагеря и прийти в условленное место, никого не встретив. Внезапная перемена стоянки расстроила все ее планы. Теперь нужно было действовать гораздо более осмотрительно. Старуха, караулившая Уа-Тауа, создавала новый повод для беспокойства. Обсудив наскоро все эти обстоятельства, зверобой и Чингачгук пришли к окончательному решению. Не тратя попусту слов, они приступили к действиям. Прежде всего, друзья поставили пирогу у берега таким образом, чтобы Уа-Тауа могла увидеть ее, если она придет на место свидания до их возвращения. Потом они осмотрели свое оружие и вошли в лес. Мыс, выдававшийся в озеро, тянулся почти на 2 акра. Акра — земельная мера в Англии и Америке, равная 4047 квадратным метрам. Половину этого пространства сейчас занимал ирокезский лагерь. Там росли главным образом дубы. Как это обычно бывает в американских лесах, высокие стволы дубов были лишены ветвей, и только наверху шелестели густые и пышные кроны. Внизу, если не считать густого прибрежного кустарника, растительность была скудная, но деревья стояли гораздо теснее, чем в тех местах, где уже успел погулять топор. Голые стволы поднимались к небу, словно высокие, прямые, грубо отесанные колонны, поддерживающие лиственный свод. Поверхность мыса была довольно ровная. Лишь на самой середине возвышался небольшой холм, отделявший северный берег от южного. На южном берегу гуроны и развели свой костер, воспользовавшись этой складкой местности, чтобы укрыться от врагов. Не следует при этом забывать одного. Краснокожие по-прежнему считали, что враги их находятся в замке, стоявшем значительно севернее. Ручеек, сбегавший со склона холма, прокладывал себе путь по южному берегу мыса. Ручеек этот протекал немного западнее лагеря и впадал в озеро невдалеке от костра. Зверобой подметил все эти топографические особенности и постарался растолковать их своему другу. Под прикрытием холма, расположенного позади индейского становища, зверобой и Чингачгук незаметно двигались вперед. Холм мешал свету от костра распространяться прямо над землей. 2 смельчака, крадучись, приближались к лагерю. Зверобой решил, что не следует выходить из кустов, прямо против которых стояла пирога. Этот путь слишком быстро вывел бы их на освещенное место, потому что холм не примыкал к самой воде. Для начала молодые люди двинулись вдоль берега, к северу, и дошли почти до основания мыса. Тут они очутились в густой тени у подножья пологого берегового склона. Выбравшись из кустов, друзья остановились, чтобы оглядеться. За холмом все еще пылал костер, отбрасывая свет на вершины деревьев. Багровые блики, трепетавшие в листве, были очень эффектны, но наблюдателям они только мешали. Все же зарево от костра оказывало друзьям некоторую услугу, так как они оставались в тени, а дикари находились на свету. Пользуясь этим, молодые люди стали приближаться к вершине холма. Зверобой по собственному настоянию шел впереди, опасаясь, как бы Делавар, обуреваемый слишком пылкими чувствами, не совершил какого-нибудь опрометчивого поступка. Понадобилось не более минуты, чтобы достичь подножия невысокого склона, и затем наступил самый опасный момент. Держа ружье наготове и в то же время не выдвигая слишком далеко вперед дула, охотник с величайшей осторожностью подвигался вперед, пока, наконец, не поднялся достаточно высоко, чтобы заглянуть на ту сторону холма. При этом он весь оставался в тени, и только голова его очутилась на свету. Чингачгук стоял рядом с ним, и оба замерли на месте, чтобы еще раз осмотреть лагерь. Желая, однако, укрыться от взгляда какого-нибудь слоняющегося без дела индейца, они поместились в тени огромного дуба. Теперь перед ними открылся весь лагерь. Темные фигуры, которые зверобой приметил раньше из пироги, находились всего в нескольких шагах от него, на самой вершине холма. Костер ярко пылал. Вокруг на бревнах расположились 13 воинов. Они о чем-то серьезно беседовали, и слон переходил из рук в руки. Первоначальный восторг индейцев несколько остыл, и теперь они обсуждали вопрос о том, действительно ли существует на свете такой диковинный зверь и как он живет. Догадки их были столь же правдоподобны, как добрая половина научных гипотез, но только гораздо более остроумны. Впрочем, как бы ни ошибались индейцы в своих выводах и предположениях, нельзя отказать им в искренней заинтересованности, с какой они обсуждали этот вопрос. На время они забыли обо всем остальном, и наши искатели приключений не могли выбрать более благоприятного момента, чтобы незаметно приблизиться к лагерю. Расстояние от костра, у которого грелись иракезские воины, и до дуба, скрывавшего зверобоя Чингачгука, не превышало 30 ярдов. На полдороги между костром и дубом сидели, собравшись в кружок, женщины, поэтому надо было соблюдать величайшую осторожность и не производить ни малейшего шума. Женщины беседовали очень тихо, но в глухой лесной тишине можно было уловить даже обрывки их речей. Беззаботный девичий смех порой долетал, как мы знаем, даже до пироги, и зверобой почувствовал, как трепет пробежал по телу его друга, когда тот впервые услышал сладостные звуки, вылетавшие из уст доловарки. Охотник даже положил руку на плечо индейца, как бы умоляя его владеть собой, но тут разговор стал серьезнее, и оба вытянули шеи, чтобы лучше слышать. «У гуронов есть еще и не такие удивительные звери», — презрительно сказала одна девушка. Женщины, как и мужчины, рассуждали о слоне и его свойствах. «Пускай делавары восхищаются этой тварью, но никто из гуронов завтра уже не будет говорить о ней. Наши юноши в одно мгновение подстрелили бы это животное, если бы оно осмелилось приблизиться к нашим вигвамам». Слова эти, в сущности, были обращены к Куатауа, хотя говорившая произнесла их с притворной скромностью и смирением, не поднимая глаз. «Делавары не пустили бы таких тварей в свою страну», — возразила Уатауа. «У нас даже нет их изображений. Наши юноши прогнали бы зверей, выбросили бы их изображения». «Делаварские юноши! Все ваше племя состоит из баб. Даже олени не перестают пастись, когда чуют, что к ним приближаются ваши охотники. Кто слышал когда-нибудь имя хоть одного молодого делаварского воина?» Иракеска сказала это добродушно посмеиваясь, но вместе с тем довольно едко. По ответу Уатауа видно было, что стрела попала в цель. «Кто слышал когда-нибудь имя хоть одного молодого делаварского воина?» — повторила она с живостью. «Сам Таминунт, хотя он теперь так же стар, как сосны на холмах, как орлы, парящие в воздухе, был в свое время молод. Его имя слышали все, от берегов Великого Соленого озера до пресных западных вод». Великое Соленое озеро, так индейцы называли Атлантический океан, пресные западные воды — Миссисипи. «А семья Ункасов? Где найдется другая, подобная ей? Хотя бледнолицые разрыли их могилы и попрали ногами их кости. Разве орлы летают так высоко? Разве олени бегают так проворно? Разве пантера бывает так смела? Разве этот род не имеет юного воина? Пусть гуронские девы шире раскроют глаза, и они увидят Чингачгука, который строен, как молодой ясень, и тверд, как орех.
Когда девушка, употребляя обычные для индейцев образные выражения, объявила своим подругам, что если они шире раскроют глаза, то увидят Делавара, зверобой толкнул своего друга пальцем в бок и залился сердечным добродушным смехом.
Индеец улыбнулся, но слова говорившей были слишком лестны для него, а звук ее голоса слишком сладостен, чтобы его могло рассмешить это действительно комическое совпадение.
Речь, произнесенная Уа-Тауа, вызвала возражение, завязался жаркий спор. Однако участники его не позволили себе тех грубых выкриков и жестов, которыми часто грешат представительницы прекрасного пола в так называемом цивилизованном обществе. В самом разгаре этой сцены Делавар заставил друга нагнуться и затем издал звук, настолько похожий на верещание маленькой американской белки, что даже зверобою показалось, будто это зацокало одно из тех крохотных существ, которые перепрыгивали с ветки на ветку над его головой. Никто из гуронов не обратил внимания на этот привычный звук, но Уа-Тауа тотчас же смолкла и сидела теперь совершенно неподвижно. У нее, впрочем, хватило выдержки не повернуть голову. Она услышала сигнал, которым влюбленный так часто вызывал ее из вигвама на тайные свидания, и этот стрекочущий звук произвел на нее такое же впечатление, какое в стране песен производит на девушек серенады. Теперь Чингачгук не сомневался, что Уа-Тауа знает о его присутствии, и надеялся, что она будет действовать гораздо смелее и решительнее, стараясь помочь ему освободить ее из плена. Как только прозвучал сигнал, зверобой снова выпрямился во весь рост, и от него не ускользнула перемена, происшедшая в поведении девушки. Для вида она все еще продолжала спор, но уже без прежнего воодушевления и находчивости, давая очевидный перевес своим противницам и как бы соблазняя их возможностью легкой победы. Правда, раза два врожденное остроумие подсказывало ей ответы, вызывавшие смех, но эти шаловливые выпады служили ей лишь для того, чтобы скрыть свои истинные чувства. Наконец спорщицы утомились, и все разом встали, чтобы разойтись по своим местам. Только тут Уа-Тауа осмелилась повернуть лицо в ту сторону, откуда донесся сигнал. При этом движения ее были совершенно непринужденны. Она потянулась и зевнула, как будто ее одолевал сон. Снова послышалось верещание белки, и девушка поняла, где находится ее возлюбленный. Но она стояла у костра, озаренная ярким пламенем, а Чингачгук и зверобой притаились в темноте, и ей было трудно увидеть их головы, поднимавшиеся над вершинами холма. К тому же дерево, за которым прятались наши друзья, было прикрыто тенью огромной сосны, возвышавшейся между ними и костром. Зверобой это принял в расчет и потому решил притаиться именно здесь. Приближался момент, когда Уа-Тауа должна была начать действовать. Обычно она проводила ночь в маленьком шалаше. Сожительницей ее была упомянутая нами старая ведьма. Если Уа-Тауа войдет в шалаш, а страдающая бессонницей старуха ляжет поперек входа, как это водится у индейцев, то все надежды на бегство будут разрушены, а девушки в любую минуту могли приказать ложиться спать. К счастью, в эту минуту кто-то из воинов окликнул старуху и велел ей принести воды. На северной стороне мыса протекал чудесный родник. Старуха сняла с ветки тыквенную бутылку и, приказав Делаварке идти с ней рядом, направилась к вершине холма. Она хотела спуститься по склону и пройти к источнику самым близким путем. Наши друзья вовремя заметили это и отступили назад в темноту, прячась за деревьями, пока обе женщины проходили мимо. Старуха быстро шагала вперед, крепко держа Делаварку за руку. Когда она очутилась под деревом, за которым скрывались Чингачгук и зверобой,
Индеец схватился за томагавк, намереваясь раскроить голову старой ведьме. Но зверобой понимал, какой опасностью грозит этот поступок. Единственный вопль, вырвавшийся у жертвы, мог бы привлечь к ней внимание всех воинов. Помимо всего, ему было противно это убийство из соображений человеколюбия. Он удержал руку Чингачгука и предупредил смертельный удар. Когда женщины проходили мимо, снова раздалось верещание белки. Гронко остановилась и посмотрела на дерево, откуда, казалось, долетал звук. В этот миг она была всего в 6 футах от своих врагов. Она высказала удивление, что белка не спит в такой поздний час, и заметила, что это не к добру. Уотауа отвечала, что за последние 20 минут она уже 3 раза слышала крик белки, и что, вероятно, зверек надеется получить крошки, оставшиеся от недавнего ужина. Объяснение показало старухе правдоподобным, и они снова двинулись к роднику. Мужчины, крадучись, последовали за ними. Наполнив водой тыквенную бутылку, старуха уже собралась идти обратно, по-прежнему держа девушку за руку. Но тут ее внезапно схватили за горло с такой силой, что она невольно выпустила свою пленницу. Старуха едва дышала, и лишь хриплые, клокочущие звуки вырывались из ее горла. Змей обвил рукой талию своей возлюбленной и понес ее через кустарники на северную оконечность мыса. Здесь он тотчас же свернул к берегу и побежал к пироге. Можно было выбрать и более короткий путь, но тогда иракезы заметили бы место посадки. Зверобой продолжал, как на клавишах органа, играет на горле старухи, иногда позволяя ей немного передохнуть и затем опять крепко сжимая свои пальцы. Однако старая ведьма сумела воспользоваться передышкой и издала 1 или 2 пронзительных вопля, которые всполошили весь лагерь. Зверобой явственно услышал тяжелый топот воинов, отбегавших от костра, и через минуту 2 или 3 из них показались на вершине холма. Черные, фантастические тени резко выделялись на светлом фоне. Пришло и для охотника время пуститься на утек. От досады, еще раз стиснув горло старухи и дав ей на прощание пинка, от которого она повалилась навзничь, он побежал к кустам, держа ружье на изготовку и втянув голову в плечи, словно затравленный лев.